Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа, поскольку, скорее всего, вы не слышали этого до этого, потому что микрофон не работал. Сталкиваясь с тем или иным кризисом в нашей жизни, мы прежде всего ощущаем, что мы теряем почву под ногами. Потому что те вещи, на которые мы привыкли рассчитывать, те вещи, на которые мы привыкли полагаться, привычные модели, привычные схемы в нашей жизни больше не работают. И нам нужно каким-то образом понять, а на что я могу рассчитывать, на что я могу полагаться. Например, если мы привыкли рассчитывать на наше здоровье, то заболев, мы понимаем, что мы не можем больше принимать его за данность. Столкнувшись с изменой в нашей жизни, мы говорим сейчас об очень локальных кризисах, мы понимаем, что нам очень сложно понять, а кому же я могу доверять в моей жизни. Если мы столкнулись с финансовым кризисом, то мы осознаем, что мы не можем полагаться на деньги, мы не можем полагаться на финансы. Хотя каждый из нас понимает это нашим умом, но на практике так часто мы не применяем это в нашей жизни. Если вы распечатали свои бюллетени, запишите себе, пожалуйста, ответ на вот этот простой вопрос. Были ли в вашей жизни ситуации, моменты в прошлом, когда личный или профессиональный кризис заставлял вас посмотреть на вещи по-другому? В чем именно изменились ваши взгляды? Что кризис помог вам переоценить? Сегодня мы начинаем изучать книгу пророка Аввакума, и как раз эта книга, в которой Аввакум задает очень искренние, очень пронзительные, очень дерзкие и откровенные вопросы Богу. Поступая таким образом, Аввакум на самом деле стремится переоценить все то, к чему он привык, все то, во что он привык верить, для того, чтобы понять, а на каком фундаменте он на самом деле выстраивает свою жизнь. И вот в результате как раз этой переоценки, в результате того, что Аввакум приходит к выводу, от каких убеждений ему стоит отказаться, от каких вещей, к которым он привык, в которые он привык верить, ему стоит отказаться, Аввакум и проходит путь от отчаяния в начале своей книги к совершенно поразительному доверию Господу, которое он выражает в песне в конце своей книги. Потому что Бог в кризис учит нас, как именно заложить крепкий фундамент веры. Бог учит в кризис нас, каким образом заложить фундамент убеждений, а не предпочтений в нашей жизни. И вот именно с этого урока мы и начнем сегодня изучать уроки, которые дарит нам кризис, которые дарит нам кризисная ситуация. Давайте сейчас по чтению Господа снова его встанем. Даже если вы находитесь дома, встаньте для того, чтобы мы вместе прочитали с вами. Сперва мы прочитаем начало книги пророка Аввакума, а потом мы закончим третьей главой книги пророка Аввакума. Пророческое видение, которое было пророку Аввакуму. «О Господь, сколько же мне взывать о помощи, пока ты услышишь? Сколько кричать тебе о насилии, пока ты спасешь? Зачем ты даешь мне видеть несчастье и безучастно смотришь на беду? Предо мной разрушение и насилие, поднимается рознь и разлад. Из-за этого закон утратил силу, и нет больше справедливости. Нечестивые взяли верх над праведными, и порочным стал правый суд». Но в конце своей книги Аввакум пишет: «Даже если инжир не расцветет, и не будет винограда на лозе, если оливы не принесут плода, и поля не дадут урожая, если не останется овец в загоне и волов в стойлах, я все равно буду радоваться Господу и ликовать о Боге моем Спасителе. Владыка, Господь, моя сила, Он делает ноги мои сильными, как улани, и возводит меня на высоты». Давайте помолимся. Господь, мы приходим к Тебе. Что бы ни было в нашей жизни, мы доверяем Тебе. Мы любим Тебя, Отче, и мы славим Тебя за смерть Сына Твоего Иисуса Христа за нас. Славим Тебя за то, как Ты смертью этой даровал нам жизнь. Наполни нас Духом Твоим Святым и помоги нам исследовать сегодня то, во что мы верим, чтобы мы остались крепким фундаментом убеждений, а не предпочтений в нашей жизни. Во имя Твое мы молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста, у себя дома. Давайте поговорим как раз вот об этом уроке. Мы начнем сегодня разбирать уроки, которые дарят нам кризис. И первый урок, которому учит нас Бог. В кризис Бог учит нас закладывать фундамент убеждений, а не предпочтений. Это происходит, когда мы делаем четыре вещи. Первое, когда мы обсуждаем свои сомнения. Когда мы обдумываем свою веру, и если вы распечатали бюллетень, записывайте себе сейчас для того, чтобы следить за нашей беседой, запишите себе: обсуждаем свои сомнения, обдумываем свою веру. Третье, оцениваем свои убеждения, для того, чтобы как раз четвертое, отказываемся от ложных предпосылок в нашей жизни. Прежде всего, мы обсуждаем свои сомнения. Книга пророка Аввакума начинается со слов. Пророческое видение, которое было пророку Аввакуму. «О Господь, сколько же мне взывать о помощи, пока ты услышишь?» Эта книга начинается с очень любопытной фразы, с фразы, которой на самом деле начинаются многие пророческие книги. То, что мы читаем с вами, пророческое видение, можно было бы перевести как «тяжкая ноша», «тяжелый гнет». Аввакум говорит о том, что «мне была дана тяжкая ноша», «мне был дан тяжелый гнет». И все, многие пророческие книги начинаются именно с этих слов, именно с этой фразы. Почему? Потому что очень сложно говорить людям о том, что им нужно посмотреть на свою жизнь. Очень трудно принести людям весть о том, что Господь просит вас переоценить все в вашей жизни. И это очень трудно для каждого из нас, потому что мы понимаем, включая пророка, он не только приходит к людям для того, чтобы сказать им, вам нужно переоценить свою жизнь, он начинает с себя, он понимает, что ему нужно переоценить его жизнь, ему нужно переоценить то, во что он верит. И это непросто. Каждому из нас это дается с трудом, потому что мы привыкли к нашей жизни, потому что мы не хотим смотреть, на чем основана наша жизнь, потому что мы не хотим рассматривать все то, что лежит в фундаменте нашей жизни, а что, если это нужно будет поменять? Что, если это нужно будет изменить? Мы не готовы к этому. Но кризис как раз является для нас благословением, потому что хотим мы того или нет, он заставляет нас по-другому посмотреть на то, на чем мы основываем свою жизнь. Он буквально ввергает нас в то, чтобы мы могли переоценить все то, к чему мы привыкли. Такая ситуация может возникнуть в нашей жизни, когда мы сталкиваемся с чем-то локальным. Проблема в карьере, проблема дома, проблема с финансами, проблема со здоровьем. Или это может быть чем-то глобальным, когда мы сталкиваемся с мировой пандемией неизвестного ранее вируса, который не совсем понятно, как лечить, не совсем понятно, как диагностировать, не совсем понятно, что с этим делать. Мы сталкиваемся как с глобальными, так и с локальными кризисами. И вот в эти моменты Господь благословляет нас тем, что дает нам возможность все это переоценить. Книга пророка Аввакума – очень короткая книга. Она состоит буквально из трех достаточно небольших глав, которые можно прочитать очень быстро. И структура этой книги очень простая. Аввакум изливает свои жалобы Богу. Жалоб у него две. Бог отвечает ему на эти жалобы. Это первая и вторая глава. А в третьей главе Аввакум переходит как раз к песне прославления Богу, благодаря тому, что он услышал от Бога. Аввакум изливает не просто свое сердце, Аввакум как раз, можете себе записать, Аввакум обсуждает с Богом свои сомнения. Он обсуждает с Богом свои сомнения в молитве. Это первое, с кем он обсуждает. Он изливает свое сердце Богу, изливает сердце в молитве. Как раз на следующей неделе мы поговорим более подробно о том, как не давать волнениям заполнить свое сердце. Мы изливаем эти волнения Господу. Второе. Он обсуждает эти сомнения вслух с самим собою. Он обсуждает волнение вслух с собою в проповеди. Можете себе записать. С собою в проповеди. Третье. Мы знаем об этом, потому что до нас дошла книга пророка Аввакума. Мы читаем эту книгу, и он обсуждает эти сомнения с нами. И делает это совершенно искренне. Делает это совершенно честно. Делает это настолько честно, что в какой-то момент кажется, что Аввакум вот-вот утратит свою веру совсем, потому что он практически бросает вызов Богу. Говорят, что книга пророка Аввакума – это такая мини-версия книги Иова. Вот если времени книгу Иова читать нет или нет желания читать книгу Иова, то просто присоединяйтесь к нашим чтениям в книге пророка Аввакума в этой небольшой версии того, что Аввакум изливает Господу. Возникает естественный вопрос. Книга, которая написана, скорее всего, за 700 лет до прихода Иисуса Христа в этот мир. Что эта книга может сказать нам сегодня, живущим почти через 2000 лет после воскресения Христа из мертвых? Что может Аввакум и те кризисы, те проблемы, с которыми он столкнулся, сказать нам сегодня? Давайте посмотрим на несколько любопытных деталей, которые связывают Аввакума вместе с нами. Первое. Простой вопрос. Произносится Аввакум или Аввакум? Да, то есть мы привыкли, что протопоп Аввакум, да, или он Аввакум. Кто-то говорит так, кто-то говорит иначе. Кто прав? На самом деле мы не знаем, кто прав. Потому что мы не знаем, как произносится это имя. Потому что имя это приходит, скорее всего, не из иврита. Имя это приходит из аккадского языка. То есть Аввакум живет во время, когда является совершенно нормальным называть своих детей иностранными именами. Это общепринятая практика. Он живет в достаточно глобальном мире, где люди называют своих детей вот этими именами. Можете себе записать, что вот это соприкосновение с нашей жизнью – это глобальный мир и это глобальный кризис. Аввакум начинает с того, что обращается к Богу и говорит: «Господи, у нас проблемы в Израиле». На что Бог отвечает, и Аввакум спрашивает: «Господи, что ты делаешь?» Бог отвечает ему и говорит: «Аввакум, понимаешь, если я тебе скажу, что я делаю, ты все равно не поверишь, и ты все равно не поймешь, потому что у тебя проблемы с локальным кризисом сейчас, да, в твоей локальной стране, с тем, что происходит в Израиле. Но это цветочки, Аввакум, потому что совсем скоро этот локальный кризис перерастет в глобальный кризис, и кризис будет глобальным из-за экспансии Вавилона». Аввакум живет в глобальном мире, где локальный кризис переходит очень быстро в глобальный кризис. И этот мир очень похож на наш. Второе, Аввакум изливает сердце Богу, говоря о губительной несправедливости этого мира. Он говорит ему о том, что: «Господи, как ты можешь терпеть то, что происходит вокруг тебя?» И одна из проблем, почему мы говорим, что скорее всего за 700 лет, книга написана, скорее всего за 700 лет до Рождества Христа, потому что мы не знаем, когда именно написана эта книга. И ситуация, которая описана Аввакумом, ситуация о том, что власть коррумпирована, царит насилие, закон не работает, кругом несправедливость. Эта ситуация описывает практически любой период в истории Израиля. И эта ситуация описывает практически любой период вообще в истории человечества. То есть то, о чем говорит Аввакум, вот об этой губительной несправедливости мира, это то, что мы видим с вами каждый день. Это ситуация нашего дня. Последнее. Аввакум является глубоко верующим человеком, но при этом, скорее всего, его служение и его работа совпадают. Он работает храмовым пророком, он работает в храме. И вот работая в храме, мы можем сказать, что работа его, ну, не то чтобы очень пыльная, не то чтобы она очень трудная. Во многом он напоминает такого менеджера среднего звена крупной западной компании, кто привык к стабильному заработку, кто привык к стабильному доходу, и кто теперь сталкивается с кризисом и не может понять, как же вот несправедливость этого мира может сочетаться с его верой. Он является тем самым владельцем среднего бизнеса, который привозит свою семью в церковь, но кто при этом постоянно страдает от несправедливых налогов, от несправедливых законов, от коррупции, от всего остального. Другими словами, Аввакум очень-очень похож на многих из нас. У нас очень много точек соприкосновения с Аввакумом. И вот как раз на примере этого пророка, трудившегося в храме, мы видим с вами, что кризис – это не только период трудностей. Это именно период переосмысления того, на чем основана вся наша жизнь. Те проблемы, что возникают в нашей жизни, дают нам реальную возможность сегодня совершенно честно посмотреть на себя, посмотреть на нашу жизнь и задаться вопросом, а на чем мы выстраиваем ее. Те уроки, которые мы будем выносить для себя, изучая книгу пророка Аввакума, мы увидим с вами, изучая эту книгу, что Бог в кризис учит нас нескольким вещам. Первое, Он учит нас как раз закладывать фундамент убеждений, а не предпочтений. Он учит нас заполнять наше сердце молитвами, а не волнениями. Он учит нас задавать локальные, а не только глобальные вопросы. Бог в кризис учит нас замечать возможности, а не только вызовы. Он учит нас заниматься исповедью, а не только отповедью других людей. Он учит нас заботиться о других, а не только о себе. Он учит нас заглядывать далеко вперед, а не загадывать на будущее. Вот те 7 уроков, которые мы будем выносить с вами на протяжении ближайшего времени, проходя от Пасхи к Пятидесятнице и Троице. Проходя вот этот пасхальный период, когда мы вспоминаем о воскресении Христа из мертвых, вот вопросы, которые мы будем обсуждать с вами. Готовы ли мы сказать сегодня Богу: «Исследуй мое сердце»? Потому что каждому из нас это очень трудно сделать. Каждому из нас очень трудно посмотреть на свое сердце и посмотреть на то, во что мы на самом деле. Откроем ли мы ему наши сомнения? Или предпочтем не говорить об этом? Признаемся ли мы сегодня в том, в чем мы сомневаемся? И кто из тех людей, что окружают нас, на самом деле знают наши сомнения, знают наши терзания. С кем из них мы это обсуждали? Вот без этой честности, без этой искренности с Богом, на которую идет Аввакум, мы просто не сможем быть по-настоящему искренними и честными с самими собой. А это значит, что мы не сможем признаться себе, что, возможно, наша жизнь построена на фундаменте, который не сможет выдержать те шторма, те бури, что ожидают нас впереди. Прежде всего, Бог в кризис учит меня закладывать фундамент убеждений, а не предпочтений. Второе, что делает Аввакум. Аввакум обдумывает свою веру. «О Господь, сколько же мне взывать о помощи, пока ты услышишь? Сколько кричать тебе о насилии, пока ты спасешь? Зачем ты даешь мне видеть несчастье и безучастно смотришь на беду?» Мы настолько привыкли к правильным ответам, что мы больше не задаем вопросы. Вот наша проблема. Мы больше не задаем вопросы, потому что мы думаем, что «ну, я знаю, что я услышу в ответ». Я знаю, что я услышу в ответ на мои искренние сомнения, на мои искренние вопросы, поэтому мы ими не задаемся, и нам кажется, что Бог боится наших вопросов, потому что Ему нечего нам сказать. И мы не только не задаем вопросы себе, мы не только не задаем вопросы людям, что нас окружают, мы не задаем вопросы нашему Богу, забыв о том, что Бога не страшат наши вопросы. У Него есть на них ответы. В результате же, когда мы не задаем вопросы, происходит, мы теряем целостность нашей жизни, мы теряем целостность наших убеждений. Мы приходим к тому, что можете себе записать. Мы начинаем делить наши убеждения на те, в которые мы верим умом. Умом я верю в правильные вопросы, умом я верю в правильные ответы. Моя проблема в том, что я считаю, что правильные ответы работают чисто теоретически. То есть при правильных условиях правильные ответы работают. Но условия в жизни всех нас неправильны. У всех нас неправильные условия. Поэтому теоретически я в это верю. Практически нет. Есть вещи, в которые мы верим умом. Есть вещи, которые мы исповедуем устами. В одни вещи я верю умом, о других вещах я говорю. Есть вещи, которые я принимаю всем сердцем. И это совсем другое. И, наконец, последнее. Есть те вещи, которые мы практикуем руками. И как следствие, мы теряем целостность. Мы думаем об одном, говорим о другом, чувствуем третье, применяем на практике четвертое. И именно поэтому Аввакум начинает задаваться вопросами. Аввакум задает вопросы Богу не потому, что он не знает правильные ответы, не потому, что он не знает, как оно должно быть, но потому, что он обдумывает свою веру. Потому что он хочет понять, во что же на самом деле он верит. Точно так же, как Иисус Христос задает вопросы Богу в Гефсиманском саду. Он спрашивает Бога, три раза повторяет один и тот же вопрос. Возможно ли мне не умирать за людей? Может быть, есть другой путь? Может быть, можно по-другому? Почему? Потому что он не знает ответ? Нет, он прекрасно его представляет. Потому что он не знает, что Бог ему скажет? Нет, потому что он прекрасно это представляет. Он задает эти вопросы для того, чтобы обдумать, для того, чтобы принять, для того, чтобы применить на практике, чтобы правильные ответы перестали быть теоретическими просто, но стали практическими. Анализируем ли мы сегодня свою веру? Задаем ли мы Богу вопросы, чтобы не просто принять умом, но прочувствовав сердцем, на самом деле применить на практике, жить этими правильными ответами? Как бы трудно, как бы тяжело нам это не давалось. Тимоти Келлер в своей книге «Разум за Бога» пишет: «В основе каждого сомнения лежит подвиг веры». В основе каждого сомнения лежит подвиг веры. Другими словами, анализируя нашу веру, так же, как Аввакум, мы не удаляемся, мы приближаемся к Богу. Анализируя нашу веру, мы не удаляемся от Бога, наоборот, мы приближаемся к Нему. Третье, что делает Аввакум. Он не только высказывает свои сомнения, он не только обдумывает свою веру, он оценивает свои убеждения. «Передо мной разрушение и насилие, поднимаются рознь и разлад. Из-за этого закон утратил силу, и нет больше справедливости. Нечестивые взяли верх над праведными, и порочным стал правый суд». Что делает Аввакум? Аввакум смотрит на окружающий его мир, и он говорит: «Я верю в любящего Бога. Я верю в справедливого Бога. Этот справедливый, любящий Бог дал нам закон, который не применяются на практике. Мои наблюдения об окружающем мире не соответствуют тому, что я привык думать, тому, во что я привык верить о Боге. Что-то здесь не так. В книге «Экклезиаста» мы находим с вами очень искренние и очень шокирующие строки. «Если ты увидишь, что в какой-то местности притесняют бедного и не соблюдается правосудие и справедливость, то не удивляйся этому, потому что над одним правителем стоит другой, который наблюдает над ним, а над ним есть еще более высокое начальство. Другими словами, если ты видишь коррупцию, не удивляйся, потому что есть начальник, который должен получить свою долю. Над этим начальником стоит другой начальник, который тоже должен получить свою долю. Так устроен этот мир. Так устроен этот мир». Шокирует нас в этих строчках Экклезиаста не то, что царь Соломон признается в том, что в его стране царит коррупция. Шокирует нас другое. Шокирует нас то, что он пишет дальше. «Но все же лучше для страны, чтобы у нее был царь, заботящийся о земле». Лучше для страны, чтобы над одним начальником, который получает откат, стоял другой начальник, получающий откат, третий начальник, а над ними всеми стоял царь, который получает откат. А дальше Соломон произносит очень личные строчки. «Кто любит деньги, а мы все любим деньги, тому их никогда не хватает. И кто любит богатство, никогда не будет доволен своим доходом. И это тоже суета». Соломон описывает коррупцию и признается не только в коррупции в стране. Он признается в личной коррупции и потом говорит о том, что на самом деле вот эта любовь к деньгам живет в сердце каждого из нас. Оценивая свои убеждения, Аввакум задается вопросом, который многие называют фундаментом атеизма, фундаментом отрицания Бога. Вопрос этот очень простой. Если есть любящий и справедливый и всемогущий Бог, то почему в мире есть зло и страдания? Если есть любящий и справедливый и всемогущий Бог, то почему в этом мире есть зло и страдания? Либо Бог не любящий, не справедливый, не всемогущий, а тогда Он не Бог, либо Его нет, либо откуда в нашем мире зло и страдания? Вопрос этот очень искренний. Вопрос этот очень откровенный. И когда мы начинаем задумываться о нем, мы вдруг открываем для себя саму природу Бога. Потому что если мы не верим в то, что Бог есть, нас не должна беспокоить несправедливость. Ну, если Бога нет, если мир абсурден, если Его нет, если мы появились на свет случайно, если мы живем очень ограниченное количество времени, то мы должны ожидать, что каждый из людей будет стараться урвать свой кусок, и каждый из людей будет стараться выцарапывать, выгрызать из этого мира удовольствие настолько, насколько возможно, потому что нам дана очень-очень короткая жизнь. Будет несправедливость, будет коррупция, это естественно, ведь Бога нет. Нас это не должно беспокоить. Мы должны это принимать так же, как мы принимаем гравитацию. А нас беспокоит. А нас это волнует. Даже если мы не верим в Бога, даже если мы отрицаем Его существование, нас это беспокоит. Как будто есть настолько всемогущий Создатель, кто вложил совесть в наши сердца, которая терзает нас, которая говорит нам о том, как оно должно быть, но как оно не является. Как будто есть всемогущий Бог, который вложил это в нам в сердце, и нас теперь беспокоит, что мир не соответствует стандартам вот этого всемогущего Бога. Второе. Мы понимаем, что проблема в других людях. То есть, если бы мы могли ограничить свободу других людей, которые постоянно ведут себя неправильно, то все было бы правильно. Все было бы замечательно. Ну, то есть, если бы можно было изобрести, знаете, такой ошейник, который вот как только человек задумал что-то плохое, маленький разряд тока, задумал что-то похуже, побольше разряд тока, и чтобы люди поступали правильно, чтобы вот все люди вокруг меня поступали правильно, и всем нужно выдать по такому ошейнику, кроме меня. Но не работает. И мы вдруг понимаем, что Бог, Он не только всемогущий Создатель. Мы вдруг понимаем, что Бог настолько сильно любит нас, что дает нам свободу поступать не так, как хочет Он, а так, как хотим мы. Поступать не так, как правильно, а так, как неправильно. Он настолько сильно любит нас, что готов принять, что эта свобода приведет к тому, что мы отвергнем Его. Что эта свобода приведет не просто к тому, что мы отвергнем Его, но что однажды Он придет в этот мир в образе Сына Своего Иисуса Христа. Он станет воплощением любви, заботы, милости, благодати по отношению к людям. А все мы убьем Его за это на кресте. Он настолько всемогущий, что Он готов это принять, потому что Он знает, что Он воскреснет из мертвых. Он настолько любящий, что Он готов это принять, потому что Ему драгоценна свобода нашего выбора. Видите, как, оценивая наше мировоззрение, как задаваясь самым сложным, наверное, вопросом, которым задается Аввакум, которым нужно задаваться нам, мы не удаляемся от Бога, но наоборот, мы приближаемся к Нему, открывая для себя, что Он всемогущий Творец, открывая для себя, что Он любящий Бог, открывая для себя вот эти вещи. Отдаем ли мы сегодня отчет себе в том, что несправедливость этого мира, коррупция, его несовершенство – это не просто последствия нашего греха, но та цена, которую окружающий мир платит за нашу свободу воли? Помним ли мы, что мы намного чаще являемся преступниками, чем жертвами? Пусть наши преступления не такие большие, может быть, не такие грандиозные. Пусть грехи нам кажутся не такими страшными, но кто заплатит за них? Кто заплатит за эти преступления? Кто будет расплачиваться по нашим счетам? Бог в кризис учит нас закладывать фундамент убеждений, а не предпочтений. Убеждений того, во что мы верим, а не предпочтений того, во что мы хотели бы верить. И вот, наконец, Аввакум приходит к тому, что он отказывается от ложных предпосылок в своем мировоззрении. В самом конце книги пророка Аввакум мы читаем: «Даже если инжир не расцветет и не будет винограда на лозе, если оливы не принесут плода и поля не дадут урожая, если не останется овец в загоне и волов в стойлах». Другими словами, он начинает книгу с того, что, Господи, все очень-очень-очень плохо. Стоит ли тебе поклоняться или нет? А заканчивает книгу тем, что, Господи, ты знаешь, все очень плохо, но все может быть намного хуже. Все может быть, вот если сейчас плохо, да, если сейчас дно, то все может быть, знаете, как будто мы взяли экскаватор и выкопали еще одно дно, то есть намного хуже. Но даже в этой ситуации я все равно буду радоваться Господу и ликовать о Боге моем Спасителе. Владыка Господь, моя скала, Он делает ноги сильными, как у лани, и возводит меня на высоты. В последнее время в популярной культуре появился такой очень любопытный жанр. Жанр «История того, как я потерял веру». Этот жанр мы встречаем с вами в искренних признаниях какого-нибудь пастора популярного, какого-нибудь автора книги, да, мега-бестселлера, какого-нибудь автора христианских песен, который вдруг в одночасье выходит к своим почитателям и говорит о том, что, друзья, вы знаете, я должен быть честен с собой, я должен быть честен с вами, я больше не верю. Я больше не верю во все то, во что я верил раньше. И обычно вот у этого жанра, у этих историй одинаковый сюжет. Обычно они все следуют одинаковому сюжету. Выглядит это следующим образом. Я был успешным и популярным христианином, который вырос, который впитал христианство с молоком матери. Но затем я увидел боль и страдания, с которыми сталкиваются верующие люди. И вот в этот момент, когда я увидел боль и страдания верующих людей, которые окружают меня, очень хороших людей, я познакомился с очень хорошими неверующими, умными, искренними, ищущими. И я понял, что я не могу больше верить в Бога. Нет, не то чтобы я не верю в Него сейчас. Я ищу так же, как ищут Его мои друзья. Я Его ищу, но еще не нашел. Но уже не верю. Вот история, с которой мы сталкиваемся раз за разом. То есть есть иногда даже такой, знаете, невысказанный невысказанный момент в этих историях, который мы не будем сейчас затрагивать, но просто чтобы вы знали о нем. Невысказанный момент этот называется «Я верил, 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 а потом я встретил женщину, которая не является моей женой, и мы начали с ней жить вместе». Еще раз, мы не будем касаться этого момента. Хотя практически в каждой из этих историй есть вот этот вот момент личных каких-то переживаний, когда человек понимает, что ну, его образ жизни просто не соответствует тому, что он пропагандирует, тому, во что он верит. Мы коснемся сегодня с вами того, что напрямую связано с пророком Аввакумом. Современные истории кризиса веры и те терзания, которые испытывает Аввакум, на самом деле очень тесно связаны. И связаны они двумя вещами. Первое – убежденностью в том, что мы заслужили, можете себе записать, убежденностью, что мы заслужили благословение за хорошее поведение. Мы себя хорошо ведем, Господь нас благословляет. Если я все сделаю правильно, все в моей жизни будет правильно, все в моей жизни будет хорошо, в моей жизни все плохо. Господи, с чего вдруг? Ну, я же себя так правильно вел. Более того, я смотрю на людей, которые меня окружают, они все делают неправильно, но у них в жизни все правильно. Мы думаем, никто никогда в истории человечества, никто никогда в истории христианства не задавался этим вопросом. В 72-м псалме, псалме Асафа, мы читаем очень искреннее излияние сердца. «Воистину Бог благ к Израилю, к чистым сердцем, а мои ноги едва не подскользнулись, стопы мои чуть не потеряли опору, потому что я позавидовал надменным, увидев процветание нечестивых. Нет им страданий, они полны здоровья и силы, они свободны от тягот человеческих и трудностей людских, они не знают, и поэтому гордость их ожерелья, а жестокость их одеяния. Вылезли от тучности глаза их тщеславие не знает границ, слова их полны издевательства и злобы, и в своей надменности угрожают насилием, открывают уста свои против небес, и слова их расхаживают по земле. Потому к ним же обращается его народ и пьет слова их, как воду из полной чаши. Они говорят, как узнает Бог, есть ли знание у Всевышнего? Таковы нечестивые. Они всегда беззаботны и умножают свое богатство. Так не напрасно ли я хранил свое сердце в чистоте и омывал руки свои в невинности? Целый день я подвергался мучениям и был наказуем каждое утро. Господи, я провожу режим самоизоляции в квартире в Москве. Я трудился для того, чтобы у меня был этот угол. Я не покладал рук для того, чтобы у меня это было. Почему я теперь должен смотреть на то, как кто-то проводит режим самоизоляции на яхте? Ну, если я поступал правильно, и я знаю, откуда эти деньги. Почему? Почему? Это вопрос, которым задается Аввакум, по сути. Но задаваясь этим вопросом, Аввакум понимает, что это ложные предпосылки, от которых стоит отказаться. Потому что мы верим с вами в Бога, пришедшего в этот мир, для того, чтобы умереть на кресте. Знаете, этот вопрос, да, почему плохие вещи происходят с хорошими людьми? И мне очень нравится ответ. На самом деле это произошло единожды, и он сам вызвался. Единственный раз, когда что-то плохое, что-то несправедливое произошло с человеком, который действительно этого не заслужил, это была история Иисуса Христа, и он сам вызвался. Мы верим с вами вот в эту историю. Почему мы должны ожидать, что если я все сделаю правильно, то все в моей жизни будет правильно. И все в моей жизни будет благословенно, если я все время поступаю правильно. Это ложная предпосылка. Это ложная предпосылка, от которой нам стоит отказаться. Разница между нами и Аввакумом в том, что мы все так думаем. Нас всех это волнует. Но не все мы высказываем это Богу. А не высказывая эту Богу, мы продолжаем где-то в глубине души в это верить и боремся вот с этой несправедливостью. Вторая ложная предпосылка, от которой отказывается Аввакум. Аввакум, скорее всего, живет вскоре после смерти царя Узии. И царствование царя Узии – это период процветания в Израиле, возрождения, процветания экономического, процветания духовного. И когда мы сталкиваемся с вами с процветанием духовным, экономическим, социальным, наше естественное ожидание, можете себе ожидать, что мы ожидаем процветания, следующее за процветанием. Мы ожидаем процветания, следующее за процветанием. Мы ожидаем, что благословения, благоденствия будут продолжаться и дальше, что наш уровень жизни будет постоянно расти, будет постоянно расти, будет постоянно расти. С каждым годом, с каждым днем нас будет все лучше, лучше, лучше и лучше. С чего мы так ожидаем? Почему мы так думаем? Мы забыли о том, что в истории человечества периоды кризиса сменялись периодами процветания, периоды процветания сменялись периодами кризиса. Мы забыли с вами о том, что происходит в истории человечества. Аввакум как раз возмущается тем, что происходит, именно потому, что он вышел из этого периода процветания, и он ожидает, что и дальше все будет замечательно. А дальше наступает экономический кризис. И вместе с экономическим кризисом увеличивается преступность, увеличивается коррупция. И Аввакум не может понять, что с ним происходит. И вот, исследовав свою веру и излив свои переживания Богу, Аввакум наконец-то нащупывает, от чего он должен отказаться. Он отказывается вот от этих двух убеждений. Он начинает с того, что он волнуется об этом, переживает об этом, терзается этим в начале своей книги. Но в конце мы видим с вами совсем другую историю. От чего нам нужно отказаться сейчас? От каких ценностей? Какие из наших убеждений не проходят проверку кризисом? Какие из наших верований были основаны не на Христе, но на фильмах, на социальных сетях, на сериалах, на чем-то другом, но не на Христе? Потому что Бог кризис учит нас закладывать фундамент убеждений, а не предпочтений. И нас всех, вне зависимости от нашей веры, беспокоит вопрос зла, вопрос страданий, вопрос несправедливости этого мира. Вот только наша проблема в том, что мы не идем до конца в этом вопросе. Потому что если мы только доведем до конца этот вопрос, мы придем к парадоксальному выводу. Господи, если ты любящий, если ты справедливый, если ты всемогущий, то ты отвечаешь за то, что происходит здесь на земле. Ты отвечаешь за все то, что происходит здесь на земле. Ты крайний, Господи. И если ты крайний, то ты должен понести наказание за все то, что происходит здесь на земле. Если ты настолько любящий, если ты настолько справедливый, если ты настолько всемогущий, умри, Господи. Умри. За меня. За то, через что прохожу я. За мои грехи. За мои ошибки. Умри, Господи. Умри, потому что ты виноват. Ты виноват в моих грехах. Ты виноват в моих ошибках. На тебе эта вина. Мы не идем до конца. Но если только мы дойдем до конца, мы поймем, что именно это Бог и сделал. Он не просто пришел в этот мир для того, чтобы сказать, что теоретически я знаю, каково вам. Теоретически я знаю, каково вам испытывать несправедливость. Он пришел в этот мир и стал одним из нас. Он пришел в этот мир и, став одним из нас, он сказал: «Да, я отвечаю за то, что происходит в твоей жизни. Твой грех, мой сын, моя дочь на мне. Твой грех на мне». Он пошел совершенно дальше. Он пошел дальше, чем мы могли бы ожидать. Он пошел до самого конца. И он сказал о том, что: «Ты знаешь, я настолько сильно люблю тебя, что я не буду ограничивать твою свободу. Я ограничу мою. Я ограничу ее, придя в этот мир, став одним из вас. Я ограничу ее тогда, когда я окажусь на кресте, тогда, когда я не смогу даже руки сомкнуть, потому что они прибиты ко кресту. Я ограничу ее тогда, когда я окажусь в могиле вместо тебя. Я настолько сильно люблю тебя, что я выпущу мою жизнь из моих рук». Христос на кресте выпускает жизнь из своих рук. Он отпускает ее. Он не держится больше за нее. Для того, чтобы я мог сегодня принять эту жизнь из рук Творца. Принять жизнь вечную. И я не знаю, где вы находитесь на вашем духовном пути. Примирились ли вы с Богом? Приняли ли вы этот дар прощения грехов, жизни вечной или нет? Приняли ли вы эту жизнь из рук Бога или нет? Если вы еще не сделали этого, сделайте это сейчас, когда вы смотрите этот прямой эфир, обратитесь к Богу в тихой молитве, молитве покаяния между вами и Богом. Примите эту жизнь. дойдите в этом вопросе, почему в этом мире столько зла и страданий, до конца дойдите до конца. В кризис Бог учит нас закладывать фундамент убеждений, а не предпочтений. Это происходит тогда, когда мы обсуждаем свои сомнения, обдумываем свою веру, оцениваем свои убеждения и отказываемся от ложных предпосылок. Одна интересная вещь, которую делает Аввакум. Когда мы сталкиваемся с вами с несправедливостью, то мы либо замалчиваем ее, боясь себе признаться в этом, либо мы начинаем делать то, что, конечно же, никто из наших друзей не делает, а именно возмущаться несправедливостью на страницах социальных сетей. Потому что все знают, что чем больше я буду возмущаться на страницах социальных сетей, тем больше будет перемен в нашем обществе, тем быстрее наше общество поменяется. Мы либо зажимаем, либо изливаем наше волнение. Аввакум не выплескивает свои волнения на страницы социальных сетей и не зажимает их. Аввакум молится своими волнениями. Он молится своими терзаниями. И вот в следующий раз, как раз отвечая на вопрос о том, как не дать волнениям захватить свое сердце, продолжая изучать этот же отрывок, мы увидим с вами, каким образом мы можем молиться нашими волнениями. Мы увидим с вами, что Бог в кризис учит нас заменять молитвами наши волнения, заполнять наше сердце молитвами, а не только волнениями. Об этом мы поговорим с вами в следующий раз. Естественно, мы бы хотели поглубже погрузиться в ту тему, которую мы начали обсуждать сегодня. Поэтому для наших домашних дискуссионных групп есть материалы, видеоуроки, которые вы можете посмотреть, заполнить рабочую тетрадь на неделе и потом на группе обсудить более подробно то, о чем мы говорили сегодня, погрузившись в эту тему еще глубже. Потратьте буквально 15-20 минут для того, чтобы посмотреть этот видеоурок и заполнить эту тетрадь, для того, чтобы потом можно было обсудить это на домашней дискуссионной группе, для того, чтобы можно было с кем-то поговорить об этом. С точки зрения применения, оно очень простое для каждого из нас. Проведите время в анализе, в размышлениях над тем, во что вы верите. Проверьте свои убеждения, переоценив то, во что мы на самом деле верим. Исследуйте то, во что вы верите. Обратите внимание на то, что мы принимаем умом, о чем мы говорим устами, что мы принимаем сердцем, и что мы практикуем в нашей жизни. В чем наша надежда сегодня? В наших талантах, способностях? Глядя на тот кризис, который неминуемо ждет всех нас после окончания режима самоизоляции, на что мы надеемся? На наши таланты, на наши способности, на наши деньги, на наше здоровье? На все те вещи, которые мы уже увидели в кризис, мы не можем на них полагаться? Или мы полагаемся на Христа? На Бога, обратившего величайший кризис, смерть Бога, величайшее благословение, жизнь вечную, которую Он дарует каждому из нас. На каком основании мы выстраиваем сегодня нашу жизнь? На каком основании? Потому что если мое появление на свет случайно, если моя вечность туманна, то я должен признаться себе в том, что и жизнь моя не имеет смысла, в кризис или нет. На каком основании мы выстраиваем свою жизнь сегодня? Мотивационный спикер, в прошлом один из топ-менеджеров компании Disney, Дэйв Холлинс, который, насколько мне известно, не является христианином, не является верующим человеком, далек от христианского мировоззрения, произнес фразу, которая очень важна для каждого из нас сейчас. Он сказал: «Стремясь как можно быстрее вернуться к нормальной жизни, решите для себя сперва, к чему именно стоит возвращаться. Стремясь как можно быстрее вернуться к нормальной жизни, решите для себя сперва, к чему именно стоит возвращаться. Наша жизнь уже не будет прежней». Но это и хорошо, потому что сейчас у нас есть возможность для того, чтобы исследовать, на каком основании мы выстраиваем нашу жизнь до того, как, может быть, все здание нашей жизни рухнет под натиском очередной бури или очередного шторма. В кризис Бог учит нас закладывать фундамент убеждений, а не предпочтений. Давайте помолимся. Господь, я славлю Тебя за то, что Ты не боишься наших вопросов. Я славлю Тебя за то, что, Господь, Ты открыт к нашим вопросам. Я прошу Тебя, дай нам смелости, чтобы мы были открыты к вопросам, к Твоим ответам, к тому, чтобы искренне исследовать наши сердца, к тому, чтобы искренне исследовать то, во что мы верим. Благослови нас, Господь. Я прошу Тебя за тех, кто еще не доверил свою жизнь Тебе, обращаюсь, прошу Тебя, пожалуйста, дай им смелости сейчас обратиться к Тебе в тихой молитве покаяния, Господь, попросить прощения за свои грехи и принять Твой дар вечной жизни. Благослови. Благослови всех нас, Господь, выстраивать свою жизнь на фундаменте Твоей жизни, Твоей смерти, Твоего воскресения из мертвых. Во имя Твое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.